Добрый день, уважаемые радиослушатели. Всех приветствуем. В студии Марина Мерлачева, Ирина Бурцева. И сегодня у нас в гостях почетный гость Владимир Анатольевич Никешкин, руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртии. Здравствуйте. Здравствуйте. Не случайно мы пригласили нашего гостя, потому что вчера отмечался профессиональный праздник, День сотрудников органов следствия Российской Федерации. Вот решили тоже отметить в эфире этот праздник. А вообще, что для вас значит этот праздник профессиональный? Такой вопрос первый хочется задать. Ну, вы так, мне кажется, подумали, вообще так сразу у вас такая ретроспектива вашего жизненного пути.
Профессиональный праздник – это день рождения. День рождения следственных органов всей России. 304 года нам исполнилось. Ну, можно разные
сроки. Да, вы так прямо ты говоришь, 304 года, да. Это вам, ну, знаете, не это.
Реально, вот мы уже когда сами начали работать, когда мы выделились из прокуратуры, это 7 сентября 2007 года. То есть нам 7 сентября будет 10 лет. Реальная самостоятельная работа на благо России и Удмуртии. Это подведение определенных итогов. Можно говорить очень много работы, о результатах нашей работы, очень много назвать цифр хороших. Ну, вот самая такая легкая, может, цифра, которую можно просто сопоставить и сказать, что реально прошла работа или нет. Мы раскрыли более 100 убийств, которые были заброшены в архив.
То есть, это с 2007 года.
Да. Это цифра огромная. 100 убийств, которые люди ходили на свободе, они продолжали совершать преступления, они не были изобличены, потерпевшие не могли найти там убийц, кого-то даже трупов не могли найти, никого мы, кого-то не могли захоронить. Некоторые убийства там 15 лет, 10 лет не раскрывались. Мы в том числе, наряду с другой работой, провели вот эту работу. И приоритет раскрытия прошлых лет у нас тоже остается до сих пор.
Ну, а сейчас вот, если подводить итоги к 25 июля 2017 года, вот за это полугодие, какие уже достигнуты результаты, какие громкие дела, может быть, или какие дела сейчас у вас на расследовании?
Все дела практически, они уже освещаются в СМИ. Некоторые дела, которые мы считаем, пока не следует оглашать, они находятся в секрете, они будут потом все равно озвучены. Можно по-разному там подводить итоги, но у нас Следственный комитет России проводит своеобразное ранжирование органов Следственного комитета по всей России и определяет по ряду параметров, основным параметрам, какие места кто занял. Ну, в эти параметры входят, допустим, раскрываемость тяжких, особо тяжких преступлений, законность, там, качество следствия, количество привлеченных к ответственности, особый правовой статус, там, несовершеннолетние. Там. В общем, показателей очень много. Вот на основании этих показателей складываются места и устанавливается рейтинг. Ну, вот у нас примерно 100 управлений. Предварительно мне вчера сообщили, Удмуртия находится на третьем месте.
На третьем месте? Ну, слушайте, ну это отличный просто результат.
Насколько я знаю, это последние несколько лет такой высокий показатель.
Ну, мы в десятке сильнейших вот все годы. Все эти 10 лет мы в десятке сильнейших. Потому что я думаю, что это определяется не только работой, допустим, нашего следственного управления, не только работой штаба нашего, не только следователей. В эту копилку, наверное, идет и большой труд наших коллег, с правоохранительным блога. Это у нас очень сильный профессиональный орган Федеральной службы безопасности. У нас очень креативное Министерство внутренних дел. У нас,
креативное, вы сказали?
Да, креативное. Она реально совершенно другое. Она сейчас по-другому работает, совершенно, как я помню, не только занимается раскрытием и даже расследованием преступлений, они сейчас много внимания уделяют спорту, детям, там много всяких других начинаний позитивных. У нас грамотная профессиональная прокуратура, у нас компетентный суд, у нас хорошие налоговые органы. То есть можно перечислять. Это, да, может... это труд, и то, что мы находимся, допустим, в десятке лучших в стране, это совместный труд всех правоохранительных органов.
Ясно. Ну, а ваш вклад, вот вы как оцениваете?
Наш вклад, я думаю...
Ваш личный вклад.
А, мой личный вклад. Ну, я думаю, что если говорить так,
нескромно, можно нескромно,
да, да, то не каков поп, таков приход.
Ну да.
И наоборот, каков приход, таков и поп. То есть, я думаю, что у нас коллектив достаточно неплохой, сильные при всех сложностях. При всех сложностях мы все равно нам удается сохранить костяк нашего коллектива.
Ну вот вы сказали сложности. А какие самые большие вот сложности у вас сейчас существуют?
У нас сейчас?
Да-да-да. Вот на сегодняшний день и сложности, и приоритеты все-таки какие вы ставите в первую очередь?
В работе.
Да, в работе.
У нас приоритеты, прежде всего, определяются руководством Следственного комитета страны. Это расследование преступлений, связанных с экономикой, с коррупцией, возмещение ущерба. Это преступления, совершенные в отношении детей и совершенные детьми, тяжкие, особо тяжкие преступления. Это налоговые преступления, это пресечение экстремистских всяких проявлений. То есть, вот исходя из этих задач, у нас строится наша работа. Мы выполняем четко указания центра в этом направлении.
Хочется прям спросить, много работы, да, у вас?
Работы действительно много. Работы следователей, понимаете, вот если давать оценку сейчас нашему обществу, вот у нас сейчас, наверное, меньше опасности, что на нашу страну вот перейдут рубежи, какую-нибудь границу, нападет там враг со стороны. Сейчас может ракетный удар можно ждать, да. Но вот есть пограничники внешние, которые охраняют нашу страну. А вот я считаю, что и убежден, и наши следователи, и многие правоохранители из нашего блока тоже, это пограничники внутренние, они охраняют наше государство, устои государства, основу государства от развала, от разного рода коррупционеров, воров, взяточников, от убийц, насильников. Вот можно расшатать общество. Есть пятая колонна какая-то, там еще что-то. То есть наши следователи день и ночь работают для того, чтобы общество делать чище, здоровее.
То есть вы такие пограничники,
да,
внутренние пограничники нашей страны.
Пограничники внутренних рубежей нашего государства.
Ну да, ну конечно, можно отметить работу, потому что очень много звучит громких дел и коррупционных, и поэтому, да, можно сказать, что работа ведется активно. Хорошо, ну а если...
Мне хочется больше узнать про именно сотрудников, которые у вас сейчас работают в управлении. То есть, каким образом идет набор кадров, какие, может быть, главные умения должны присутствовать в человеке, чтобы он мог стать отличным следователем.
Вообще вот
как раз кадры это ведь залог успеха.
Да, вообще вот если говорить, все ли хотят быть пограничниками этого внутреннего нашего рынка, да, и насколько эта профессия, она сейчас востребована, популярна, и люди активно работают, идут в эту профессию.
Ну, вопрос,
так, очень много вопросов
вопрос,
вам.
Вопрос чрезвычайно сложный, я постараюсь его как-то его скомпоновать и ответить на этот вопрос. Реально сейчас есть определенные проблемы с кадрами. Есть проблемы. Это демографическая яма 90-х, да, она сказывается и здесь. Вот принимаем, если раньше у нас там, допустим, шли на работу серьезные там парни такие, то сейчас больше желающих девушек. Почему-то девушки, они менее оказались подвержены вот тем негативным воздействием, наверное, вот того времени, чем
слушайте, ну это ребята. Надо быть какой-то такой особенной девушкой, чтобы ведь следователем
да,
работать,
да.
Это серьезная работа.
Серьезная работа, но мы выбираем, конечно, у нас все равно 80% мужчин и 20% женщин примерно. Но выбор среди мужчин у нас действительно хуже. Последние там, наверное, 2 года вот, началось чувствоваться это. Если раньше как бы так вот 50 на 50 было, а сейчас, вот, последний раз отборочную комиссию проходили, такие девчонки, отличницы, просто вот комсомолки, активистки, все остальное, а парни, вы пришлось, подобрали там несколько человек из того, что было достаточно сильных, хороших парней, но все равно есть определенная проблема. Для того, чтобы попасть в комитет, да, нужно иметь, во-первых, хорошее образование, профессионалом быть, а во-вторых, нужно профессионально обладать определенными нравственными качествами.
Сейчас подумала о том, что и мы тоже, вот две женщины, ведем здесь эфир с вами.
Да,
видите, везде демографический у нас провал какой-то. Ну, мы об этом поговорим чуть позже, у нас небольшая пауза. Немножко отдохнем, дорогие друзья, вернемся через 2 минуты. Не переключайтесь, у нас сегодня в гостях главный следователь Удмуртии Владимир Анатольевич Никешкин. Итак, дорогие друзья, еще раз добрый день. Мы отмечаем сегодня День сотрудников органов следствия Российской Федерации. Пригласили в гости главного следователя Удмуртии Владимира Анатольевича Никешкина. Бабкина, в студии Ирина Бурцева, меня зовут Марина Мерлачева. Да, и мы вот продолжаем нашу беседу и как раз остановились на том, кто идет к вам работать и какими качествами должен обладать человек, какие мотивы и цели перед собой ставит. Все-таки вот вы уже долгое время этим занимаетесь, да? Вот как-то изменилась ситуация? Что сейчас хотят люди?
Ну, все равно, те, кто идут в Следственный комитет, большинство, они романтики. Угу. Конечно, стабильный заработок, авторитетный орган, офицерские погоны золотые, хороший коллектив. Это тоже немаловажный фактор, потому что они тоже видят, и кто из их коллег, и, там, из их сокурсников поступил на работу, кто-то старше был. Это все есть, присутствует. Но я говорю, что есть определенная демографическая проблема, связанная вот с теми 90-ми годами, когда там определенный был дефицит и воспитания, и людей немножко там меньше родилось в то время. И вот с этим связано. Но мы большую работу проводим для того, чтобы восполнить это в будущем. Мы начинаем сейчас работать с кадетскими классами. У нас кадетский класс есть в пятом классе, кадетский класс, мы их думаю, что все они поступят потом затем в кадетскую академию. Не в кадетскую, а в академию, ну, академию Следственного комитета. У нас есть кадетские классы уже и при министерстве, при Академии права Минюста. Там тоже у нас два кадетских класса, даже три уже сейчас. В общем, мы эту работу начинаем проводить, мы со студентами встречаемся. Я являюсь председателем ГАКа в двух вузах, я тоже там подбираю, гляжу наиболее таких смышленых студентов.
Чем вы, ну, все-таки пытаетесь их замотивировать? Вот престиж, вот о чем рассказываете, почему это так важно, вот служить в Следственном комитете?
Вот я думаю, что Следственный комитет прельщает тех людей, которые являются сильными личностями. Потому что здесь работаешь не только, не просто за зарплату, ты здесь делаешь добро. И понимаете, когда видишь, что вот пришли у тебя потерпевшие, их растоптали, унизили там, убили у кого-то чего-то, и когда ты начинаешь воздавать должное тем злодеям, и, по крайней мере, какое-то моральное удовлетворение потерпевшие начинают получать от того, что восстанавливаются их нарушенные права, там какие-то мы им проблемы решаем, восполняем утраченное, ну, это дорого стоит.
Ясно. Ну, а для вас когда-то это тоже было вот именно, ну, скажем так, почему вы начали этим заниматься? Ну, имеется в виду, почему вы стали следователем, да.
Вот, ну, если хоть... честно, то нет.
Нет?
У меня другие мотивы были. У меня, честно, были такие прагматические, жизненные мотивы.
Просто вы, знаете, сейчас так рассказываете, что вот, это такая романтическая профессия. А так, если к ребятам прийти, ребята, вообще тут прагматические...
Прежде чем поступить на вуз, я прошел суровую школу морфлота. Я 3 года отслужил. В самых тяжелых условиях я там несколько раз мог погибнуть, и все остальное для меня, в общем, было все, все ниже, все море по колено у меня было. И когда я поступил в вуз, кстати, я поступил без всяких там рабфаков и не спекулируя формой, я поступал обычной гражданке, поступил и начал учиться, а потом я хотел посвятить себя как бы народному хозяйству, мне хотелось там стать главой какого-нибудь исполкома, завода, я там учился, я там по хозяйственной специализации диплом писал, и все, мне это было интересно, там, я все... А потом, когда распределение, это же был Советский Союз, это же было нужно выполнять все директивы, по распределению там, у меня двухнедельная дочка, дочке 2 недели всего, распределение все за пределы Ижевска, за пределы республики, одно место в прокуратуре индустриального района, стажера. Ну, я, честно говоря, вот кадровик меня пригласил, учитывая, что я успешный студент был, у меня за все время учебы ни одной троечки не было.
Ну, видите, вы сейчас 3-е место занимаете. Понятно, что вы отличник.
Ну, и пригласили, я согласился. Мне пришлось... Я столкнулся с многими трудностями. Я готовился к гражданской специализации, учился на гражданской специализации, занимался хозяйственным правом. И тут раз — уголовное право. И я начал работать в прокуратуре. Мне сначала очень было тяжело. Но вот потом вскачь, в разбег. И через полгода я был одним из лучших уже.
А вы помните свое, ну, может, не первое, но одно из первых уголовных дел, которое нужно было расследовать?
Я все дела помню практически, которые расследовал. Мне давали сложные дела, действительно сложные дела. через 10 месяцев после работы в качестве стажера меня уже перевели в центральный аппарат, где я тоже работал, в основном руководил группами. Одно из самых первых дел, я думаю, что оно первое было, это убийство, не буду называть ее фамилия на букву А начинается. Я вам скажу потом, когда эфира не будет, ее фамилию. Ее звали Ирина Александровна. Она убила своего мужа. Причем, вроде банально, 6 месяцев беременность у нее была, убила мужа после совместного употребления спиртного. У нее еще было двое детей. Одного звали Леша, а второго звали Слава.
Им было, до сих пор все это даже в подробностях, да, помните?
У меня память очень хорошая. Им было, одному было 5, другому было 3,5 годика. Слава вообще страдал хроническим бронхитом. У него там такое заболевание. Я ее пожалел, я ее не арестовал. Ну, думаю, она тут все-таки... там ссора была какая-то, что-то. Она его прирезала просто. Он ее табуреткой пытался ударить, она его прирезала. Через... ну, буквально через 3 недели я с ней приглашаю ее. Говорю, так, а почему вы не беременна? Она на учет не встала по беременности, да? Она говорит, а вы знаете, у меня был выкидыш. Я говорю, так, что случилось? Она говорит, вот выкидыш был. Я так сразу зеленею, потому что если я не принял мер, то меня могут привлечь к уголовной ответственности за халатность, если она убила своего ребенка, родила и убила. То есть я могу нести ответственность. У нас же на острие ножа находишься. Я зеленею сразу. Так, она у меня сидит в кабинете, я так сидеть. Вызываю следственную группу, говорю, так, выезжаем сейчас. Где трупик? Она говорит, я его хранила вместе со своим мужем Вадиком. Вот схему нарисую. Она рисует схему там с северной стороны от головы туда-сюда, там на таком-то кладбище. Ну, я все, группу вызываю. Она говорит, а можно вам еще одно признание делаю? Я говорю, так еще что? Она говорит, что? Я, говорит, его не похоронила, он у меня в квартире. Я говорю, где? В холодильнике.
Слушай, ну, вот, ну, я, вот такие вот... Вот
такое первое дело. Я приезжаю, с группой приезжаю это, к ее квартире, она жила на улице 50 лет октября, там, где вот у нас сейчас вечный огонь. Заходим в квартиру, взял двух понятых, соседок, женщин. Одна женщина, открываем холодильник, одна женщина сразу в обморок падает. Там лежит трупик, а дети вот эти маленькие бегают, мама, достань братика, ему там холодно. На мое как бы счастье, да, оказалось, что там не было убийства, она действительно вызвала преждевременные роды, как каким-то употреблением каких-то лекарств, и ребенок был нежизнеспособный.
Просто, Владимир Анатольевич, да, я просто хочу спросить, вот чисто по-человечески, вот сталкиваясь все время в работе с такими случаями и сложными, и какими-то вот такими, правда,
как,
страшными.
Как справляетесь-то?
Да, как вы справляетесь? Вот как вас? Это же трогает, наверное.
Ну, естественно, никогда, как говорил Чехов еще, никогда нельзя привыкнуть к тараканам, так и тут никогда не привыкнешь к детским смертям, гибели, там, стариков, детей, когда вот истязают. Это, к этому невозможно привыкнуть. Можно притупить как-то что-то, да, вот относиться к этому чуть-чуть, ну, уже как профессионально, но к этому сложно привыкнуть. Но есть еще другие способы снятия стресса.
Вот интересно, какие?
Один из самых таких эффективных снятий стресса – это спорт.
Занимаетесь,
это
вот да?
Спорт, да, это очень серьезная такая штука, которая снимает проблемы.
Ну, есть еще много разных способов, вот, я не знаю, ну, знаете ли вы о них?
Все способы нам не чужды. Есть охота, есть рыбалка, есть езда на автомобиле.
Видимо, я только не про то способ все время.
Ну, вы имеете по рюмке, что ли, выпить? Да? Ну, если вы там передачу смотрели какую-то, я один из, наверное, в республике лучших изготовителей разных спиртных напитков. То есть я делаю порядка 30 видов разного настоек. На травах, на ягодах, на корнях, на чего угодно. Но это все лекарства. Это такие лекарства, которые помогают преодолеть простуду.
Стресс, да.
Ну, нет, там это... Вот, стресс тоже. Стресс-то снимает боярышник. Самодельный.
Хорошо, слушайте, ну очень интересно, беседы приобретают очень полезный, интересный разворот, я бы так сказала. Я напомню, что у нас сейчас опять небольшая пауза, дорогие друзья. Мы продолжим наш интересный разговор. Я не знаю, что еще нам расскажет наш гость. А, есть еще время, показывает, да.
А, на самом деле, я хотела узнать, говорят, что у каждого следователя в работе есть одно или несколько таких уголовных дел, которые оставили какой-то определенный отпечаток. Либо после него изменилась манера работы, либо захотелось уйти, например, или наоборот, желание вновь проснулось. Вот у вас были такие дела?
Каждое дело оставляет определенный отпечаток. Каждое дело. Оно оставляет след в твоей жизни. Оно тебя заставляет определенный вывод делать. Учишься на тех ошибках, которые там были сделаны другими людьми. Но одно дело вот...
Вы знаете, Владимир Анатольевич, у нас, к сожалению, сейчас небольшая пауза, да? Вот как раз по поводу сложного дела. Я думаю, что мы поговорим, но чуть-чуть позже, хорошо? Так что, дорогие друзья, не переключайтесь, мы продолжим наш разговор. Продолжаем наш эфир. В студии главный следователь Удмуртии Владимир Анатольевич Никешкин. Хороший повод у нас сегодня встретиться. И вот мы как раз закончили перед тем, как уйти на перерыв, по поводу самого сложного дела, а может быть, и не раскрытого, о котором вы сейчас еще вспоминаете.
Я говорю, что сложных дел очень много было, да, но вот те, которые как-то поменяли мое отношение, может, к жизни, может, к работе. У меня было уголовное дело, одно из первых моих, когда я был старшим следователем в аппарате, работал. Тогда мне поручили дело из Башкирии. Я там расследовал уголовное дело в отношении следователя, вернее, в отношении инспектора БХСС, следователя следственного отдела, и директора школы. Они много там совершили преступлений. Одно из таких преступлений было, что они незаконно возбуждали уголовные дела на должностных лиц, в том числе на сотрудников прокуратуры, проводили расследования, фальсифицировали дела. В общем, там очень много таких негативных моментов было. И я после этого... Всегда любые следственные действия проецирую вот к тому уголовному делу. Допустим, задерживаем мы человека, а не будет ли в моих действиях преступление? Правильно ли я задерживаю? Uh-huh. Арестовываю, а не будет ли в моих действиях стало преступление? Правильно я арестовываю? Привлекаю к ответственности. И все это сверяю. Как бы вот со стороны следователь, расследовав дело в отношении меня, как бы это оценил? Uh-huh. То есть это мне позволило как сверять свои поступки, перепроверять не только с законом, но и вот с тем делом, которое я расследовал. Ну, там было дело чрезвычайно сложное, там были много... Мне школа жизни была просто огромная. Это дело мне нам Генеральная прокуратура поручила. Я, молодой следователь, начинал это дело расследовать. Там были слежки за мной, там мне и подсылали женщин для того, чтобы меня совратить.
Небезопасное ведь такое.
Очень сложное было дело. Там оно связано было там со многими рисками. Это дело отдельной передачи, это просто дело, история. В конечном итоге их судил Челябинский суд, и когда приговор им вынесли, директор школы, который тоже был осужден, сказал: наш приговор обжалованию подлежит, но смертный приговор, который мы вынесли Никешкину, передайте ему, он передал гособвинителю, он обжалованию не подлежит.
Слушай, такой, ну это страшно.
Такой
просто
результат был их. Ну, я думаю, что это его слова были, они нацелены прежде всего отомстить мне чем-то. В общем, его тоже в живых уже нет.
Ну, просто ваша деятельность такая, действительно, многие интересы вы, ну...
Ну, естественно.
Да, попираете, или как называется. Вот, ну, были какие-то такие ситуации, что, правда, вы очень чувствовали, что, да, расплата какая-то или еще что-то, или вот...
Ну, во-первых, были факты, когда просто я мне давал первый замминистра внутренних дел давать материалы. Уже можно сейчас сказать, это уже срок прошел. Оперативные материалы, где меня там говорили, что надо его убить, надо его там вот таким-то образом сделать. За мной были слежки определенные. Меня охраняли некоторое время, возили. Но это очень тяжело, когда тебя охраняют, когда ты садишься утром, ОМОН прошерстит все там этажи, проверит, никого нет, выходишь, до машины довели, ну, потом да, привезли вечером. Подвозят к дому, проверят все эти лестничные площадки, приводят потом домой, и никуда не выйти, ничего. Я-то где-то 2 недели выдержал, потом взвыл, нет, никаких этих...
Но сейчас, я так думаю, что нет такой опасности, да, уже?
Или наоборот,
не знаю.
Или
еще? Не знаю.
Все-таки вы главный теперь следователь.
Ну, вот знаете, я думаю, что любой может человек подвергнуться любому нападению. Как должностное лицо, так и недолжностное лицо. Мы, наверное, в большей степени, но все преступники должны понимать, что сейчас раскрыть преступление любое, можно любое. И ответственность будет. Я думаю, что можно, допустим, сейчас вот заказать убийство, да, но только если ты явно не переступаешь закон, если ты переступаешь определенные правила. Вот при всех негативных моментах вот того преступного мира, который у нас называются синюшники, которые сидели в тюрьме, там их вот сленг такой есть, синюшник, да, они не переступали определенных нравственных ступенек, то есть они не беспредельничали. Человек, который привлекал их честно к уголовной ответственности, не фальсифицировал, не подделал ничего, да, они это воспринимали как должное.
Ну, просто я сейчас подумала о том, что вот, да, вот такие преступники, но сейчас ведь вы сами сказали вначале, что преступление совершенно другого характера, вот, что вот за люди, которые уже достаточно серьезные, образованные, умные, грамотные, и, в общем-то, это еще, наверное, опаснее.
Конечно, есть всегда опасность, может быть, от мелкого психобольного, который там совершил убийство, и крупного чиновника, которого просто вот законопатили.
Да, но я имею в виду, что да, когда преступление совершает высокопоставленный какой-нибудь чиновник, это ведь совершенно другой расклад получается.
Ну, сейчас достаточно, я думаю, у нас много разных средств, чтобы нейтрализовать в этой части. Хотя никто никогда ничего не гарантирован. У меня привычка сохранилась с тех 90-х годов, когда я захожу в подъезд, да, у меня левое плечо вперед и кулак на уровне, чтобы успеть ударить в лоб кому-то, по крайней мере.
Нет, главное, вам не попадаться
когда,
в подъезде.
Когда я сажусь в лифт, да, допустим, я присмотрю, когда выхожу из лифта, да, я тоже в стойке. Когда я открываю свою дверь, да, я открываю дверь, а оборачиваюсь сзади. У меня вот до автоматизма. Поэтому все равно чувство самосохранения какое-то есть.
А вот скажите, за последние, ну, скажем, 5 лет, какие были, по вашему мнению, важные, громкие, значительные дела?
Какой сложный вопрос. Я даже вот 5 лет... Я даже не могу вот сейчас какие-то выделить дела. Были достаточно много коррупционных дел, привлечено к ответственности. Много высокопоставленных людей привлечены к ответственности, много лиц особого правового статуса. Много убийств раскрыто, очень серьезных, сложных, там, в том числе и по прошлым годам. Ну, я вот не могу выделить вот те дела, которые для меня оставили какой-то вот такой серьезный след в моей душе. Все это вот, это работа, это будни.
А, допустим, случай в Болезино с братом и сестрой. Вот как думаете, он, в принципе, сейчас уже не так много о нем вспоминают, а впоследствии будут ли помнить о героизме маленького мальчика?
Ну, мы сделаем все возможное, чтобы помнили люди о его героизме. Помнили. У нас есть кадетский класс, который назван его именем. У нас есть доска памяти в Следственном комитете, где у нас его своеобразные музейные экспонаты собраны, в том числе его медали, его школьные принадлежности. Мы проводим ежегодно турнир в декабре. Турнир памяти, посвященный Дню Героев Отечества. Уже 2 турнира провели. Турниры по единоборствам, по дзюдо провели турнир. Мы стараемся какие-то такие вещи, чтобы они оставались в памяти. Туда приглашаем и свои кадетские классы, и детей просто приглашаем. Я думаю, что будут помнить об этом все равно.
Ну, если вообще говорить по поводу обстановки и ситуации, вот криминогенная ситуация в Удмуртии, вот сейчас как она? Спокойно у нас что-то происходит, так вот успокойте нас, как
мы можем чувствовать себя
эксперт,
в безопасности?
Да. Ну, я думаю, вообще, что... вот если говорить за последнее время, вот по истечении срока даже... Вот,
ну,
вот
давайте так, вот общая преступность, которая была, допустим, в 10 лет назад, ну, 2005 год, допустим, такой пик был, тогда было 56 с хвостиком тысяч преступлений. А вот прошедший год 27 тысяч, два раза. Тогда было убийств 400 с хвостиком, сейчас там 133 убийства. То есть так же по всем другим изнасилованиям. В этом году преступность сейчас вот зарегистрирована на 18% меньше. То есть реально идет снижение преступности, реально идет, причем серьезное снижение.
А это вообще по всей стране такие данные, или просто у нас тут в Удмуртии?
И в целом по снижению идет, но в Удмуртии особенно идет серьезное снижение. В в 2-3 раза многие показатели снизились. У нас убийств в этом году опять намного меньше.
Ну, это потому что они снизились или раскрываемость просто меньше?
Ну, понимаете, почему они снизились? Вот если убийца совершает убийство, да, то одно, второе, третье он и продолжает совершать. А если его изолировать, да, то он уже не совершает. Так же и воришка, так же и насильник там. Поэтому я думаю, что если у нас в Удмуртии уже последние годы практически всегда стопроцентная раскрывается, 98-97 этих тяжких, особо тяжких преступлений, то это говорит о многом, что главное, чтобы веревочку, сколько бы она ни вилась, ее бы найти и обрубить.
Владимир Анатольевич, а вообще вот если говорить о вас как о руководителе, какой у вас стиль руководства? Вы жесткий руководитель?
Нет, я думаю, я справедливый руководитель. Не важно быть жестким, важно быть справедливым, важно несколько качеств должен руководитель иметь.
Так как все-таки есть хорошие результаты.
Знаете, вот можно сказать,
зависит от руководства.
Можно сделать это, вот одно же тоже, можно дело поручить какое-то, и можно сказать, ты такой-сякой, там, лейтенант, старший, я тебе приказываю, сделай быстро это, то-то. А можно сказать, слушай, сделай, пожалуйста.
То есть я могу сказать, гуманный такой, да, руководитель?
Нет, в 90% случаях, да, нужно сказать, сделай, пожалуйста. Человек больше мотивирован. Вот 10% есть людей, которых надо приказывать. Вот их надо палкой там гонять. Ну, есть такие люди, но это же видно сразу, которого надо гонять, пинать, а которого просто сказать, ну, сделай, пожалуйста. Он гораздо тебе больше сделает и пользы принесет. Поэтому я думаю, что руководителя должно отличать такие качества. Он должен быть ответственным за каждое свое действие, за каждый свой поступок. Вот слово ответственность, да, это очень серьезное. Там три составляющие. Первое, ответственность, уметь брать ответственность на себя. Второе, уметь отвечать за то, что ты взял ответственность. И самое главное, что ты, если пообещал что-то, да, любой ценой выполни или не обещай.
То есть я так понимаю, что это ваши принципы такие,
да,
в работе,
принципы,
и ваши жизненные.
Да, да. Нужно прежде всего отвечать за свои поступки и отвечать за свои слова. Если ты обещал, ты выполни это слово. У нас, к сожалению, сейчас очень много в стране руководителей, которые наобещают, да, а реально ничего не выполнят. Вот это одно из самых мерзких качеств руководителя, тот, который обещал. Он говорит, а я хозяин своего слова, я слово дал, я это взял. Это не хозяин слова.
Да, согласна с вами, это действительно важно для руководителя, и все мы от этого зависим. Спасибо вам большое, с вашим праздником профессиональным. Очень было приятно познакомиться, спасибо, что пришли. Я напомню, что в нашей студии был главный следователь Удмуртии Владимир Никешкин. Ну, а мы встретимся с вами еще, дорогие друзья, в 14:05, так что не переключайтесь.
Нас еще спасибо вам огромное, и я закончу словами Малахова. Берегите себя и своих близких.
Спасибо. До свидания.